Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития и роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Сегодня мы говорим о методе обучения Group Relations Conference. Он позволяет видеть скрытые групповые процессы. И мы сегодня с вами познакомимся с ним и обсудим, откуда он пришел, как развивался в нашей стране. И мне в этом будут помогать Ирина Пономарчук и Татьяна Ежова. Ирина – консультант групповой организационной динамики, коуч-консультант Сколково, а также директор Group Relations Russia, компания, которая является партнером и официальным представителем Института Товисток на территории России и стран СНГ. Татьяна, консультант по групповым организационным процессам, коуч и консультант Сколково, преподаватель и супервизор Высшей школы экономики. Коллеги, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с вопросов, которые я даю в самом начале. Они содержат что, как и почему. Что такое Group Relations Conference, как это выглядит и почему это может быть важно для наших слушателей, лидеров, представителей бизнеса.
Что такое Group Relations Conference? Это процесс обучения, в котором люди могут исследовать себя в группе, исследовать, как группы влияют на них, исследовать различные групповые процессы, которые происходят внутри группы или за пределами группы, отношения между группами, между организациями, ну и так далее. Каким образом это происходит? Создается временная организация, в которой есть, создаются разные группы.
Правильно ли я понимаю, что это действительно какое-то мероприятие, куда загоняют людей, люди сами приходят, конечно же. Они работают в группах, и именно вот эта работа в группах позволяет им понять, как они существуют, работают в группах, и как группы вообще существуют сами по себе. С лидером, без лидера, какие задачи могут выполнять, в каких процессах участвовать. И это как раз какой-то вид обучения. Люди после этого плюс-минус начинают по-другому смотреть, как они работают в коллективе, в семье, где-то еще. Правильно услышал?
Да, мне тут хочется подхватить то, что Татьяна сказала по поводу самого метода и сказать, что правда это программа, открытая программа, на которую приходят участники. И эти участники на время программы создают временную организацию, как раз вот ту самую, про которую Татьяна говорила. Эта временная организация, она функционирует все время программы, и в этой временной организации изучаются процессы. Групповые, межгрупповые, взаимоотношения между людьми в том числе. Эта организация является некоторой такой проекцией или зеркалом тех организаций, из которых люди пришли на программу. Программа сама по себе является прототипом организаций, прототипом групп различных, например, проектных команд или, например, группы совета директоров, отдела в организации, либо вообще даже, может быть, и семейной какой-то группы или форум группы. В этой временно созданной организации можно безопасно и достаточно интенсивно как бы понять, как эти группы работают, и выйти через несколько дней с новой линзой или новыми знаниями, новым взглядом на группу со способностью видеть истинные причины конфликтов, истинные причины, почему, например, не работает корпоративная культура, или истинные причины взаимоотношений, которые сейчас происходят, и с хорошим пониманием, знанием даже, как функционируют группы. Те знания, которые обычно нам не дают нигде в институте, в школе, то есть это какое-то специфическое такое психоаналитическое, скажем так, или организационное знание, которое таким вот образом применяется или апплицируется в программе.
Правильно ли я понял, человек приходит как продукт системы, ну, то есть системы семейной, организационной, отдела, департамента, целой компании несет в себе какие-то правила. Как раз фокус в рамках этих упражнений, в рамках этого метода, на том, как люди из разных методов с разными линзами взаимодействуют между собой. Возможно, там есть что-то близкое, чем-то отличающееся. Люди переживают в безопасной среде вот такой вот опыт общения, может быть, даже через конфликты какие-то внутренние. Но им там именно безопасно, потому что, ну, ни компании, ни уволю. И после этого у людей появляется новый опыт, новая линза, новая размерность, через которую они могут смотреть, в том числе на свои взаимоотношения внутри компании или других социальных систем, из которых они вышли. Правильно услышал?
Думаю, так тоже можно об этом говорить, потому что участники, приходя на этот метод обучения, они приходят уже с какой-то своей идентичностью, которая сформировалась у них в других группах. Это может быть и без этого никуда. Коллективная идентичность, такая как пол, представитель там своего поколения, возраст, и уже люди приходят, или национальность, гражданство, да, люди приходят со своим этим опытом. И в том числе они приносят с собой опыт участия в разных ролях. Допустим, если человек в своей профессиональной жизни работает руководителем, то он так или иначе свою идентичность руководителя с собой принесет. Дальше он как раз через разные мероприятия, через в течение всей конференции, он может поисследовать, а каким руководителем он является или лидером скорее, да, потому что на конференции все участники находятся в одинаковой роли, там нет формальных ролей. Формальная роль есть ли только у директора конференции и у консультантов.
А я хочу здесь спросить пример. Ну, то есть на словах выглядит интересно. Как это очень интересно, но слабо понятно. Прям какой-то пример.
Люди приходят в программу, с одной стороны, в своих, ну, как бы из опыта своих ролей, вот про что Татьяна говорила, да, то есть это могут быть менеджеры разных уровней в организации, это CEO в организациях, это владельцы бизнесов, это те люди, которые работают с системами, например, консультанты или либо коучи. Это также часто приходят HR-ы, потому что это, в принципе, практически их прямая, ну, как бы, кажется, что это должен быть и практически их прямой интерес, на самом деле, про то, как работают группы, но не только их. То есть все те люди, которые занимают какую-то позицию в организации или в собственном бизнесе, даже если они в этом бизнесе как бы одиночки, просто работают с внешними системами, они приходят, как Таня говорила, с собственным пониманием систем в каких-то ролях. И они приходят с какой-то задачей. Им интересно каждому что-то поисследовать, за исключением тех людей, возможно, которые просто доверяют очень тем, кто их пригласил, и идут просто практически с открытым, как бы таким открытым интересом, просто посмотреть, что это такое. Такие люди у нас тоже бывают, те, у которых есть много времени для исследования, деньги, да, им не жалко, собственно говоря, потратить на это свой ресурс. И, по сути своей, мы начинаем программу с того, что мы открываем работу организации, и, в общем, в этой организации, ну, скажем так, сверяемся, кто вообще с чем пришел.
Организация — это вот название той группы, которая сформировалась.
Это скорее вот те участники, которые приходят, вот все участники и консультанты, они создают вот такую организацию временную.
Да, я здесь хотела сделать ремарку, которая, мне кажется, может путать многих, кто слышит конференция по групповым отношениям, слово конференция. Просто мы привыкли воспринимать, что конференция — это некое пространство, где есть эксперты, которые делятся своей экспертизой. Когда слышат слово конференция, они ожидают, что там будут с ними делиться этой экспертизой. Метод предполагает обучение через проживание собственного опыта в рамках временной организации. Я тут, извините, отошла от примера, который Ирина начала говорить, но мне кажется, это важная ремарка для того, чтобы понять, что дальше происходит. Ну и дальше уже, собственно, что происходит, когда человек приходит в качестве участника в эту временную организацию.
Спасибо, что ты сказала про конференцию, потому что у меня тоже, пока я говорила, было ощущение, что пока мы про это рассказываем, возможно, у людей много вопросов по поводу конференции. А почему так называется? Я как-то задавала коллегам из Тавистока вопросы. Я говорю, ребят, ну, вы работаете в этом методе там почти 80 лет, если не больше, да, как этот метод появился в Англии, стал распространяться по миру, как бы объясните, почему вы назвали это конференцией? У нас вроде бы какие-то собственные объяснения, но вам-то, кому никак, как не вам знать вообще, почему на самом деле так назвали. И у них было очень интересное такое объяснение, почему это конференция. Они говорят, что вот в классическом виде, как Татьяна сказала, конференция — это куда люди приходят, и они слушают доклады, обсуждают доклады. Уже какие-то готовые, они называют это papers, то есть какие-то написанные бумаги, статьи, может быть, какое-то новое направление в науке, да. А здесь люди, когда приходят, они эти бумаги, возьму это слово в кавычки, эти доклады, они создают через опыт. То есть они не приходят с чем-то написанным, да, они приходят, возможно, с каким-то запросом. И все, что создается в этом пространстве, на этой программе, это и является тем, что они изучают, то есть тем самым докладом, который создается через опыт. Поэтому они назвали это конференцией.
Пришел он, собралась конференция, у него запрос, идет время, что дальше?
Дальше, соответственно, сама программа слэш-конференция, да, она предлагает несколько дизайнов работы групп. Например, это один из дизайнов — это малая группа, то есть она является, как я уже говорила, аналогом всех классических малых групп, в которых мы пребываем. Это сейчас очень модные форумы, например. Форум-группы — это отдел, это проектная команда, это совет директоров, потому что совет директоров – это тоже малая группа, и вообще все работы, которые производятся, они проводятся, они в основном проводятся в малых группах, да, то есть мы привыкли в малых группах работать, потому что в больших очень сложно что-то создать. И вот, например, опыт пребывания в малой группе, где не больше 10 человек и консультант, это как раз возможность поисследовать, какие на самом деле динамики и процессы могут существовать в малых группах. То есть то, что мы не можем поисследовать в своих отделах, например, на работе, мы можем поисследовать здесь, Саша, в том числе.
Как? Вот как это происходит? Ну, то есть мы сидим, делаем какое-то задание, а что, ну, кроме того, что мы делаем, что еще происходит? Где эта магия?
Магия как раз, наверное, в той самой задаче, которая стоит. И задача там одна единственная – это исследовать, что происходит здесь и сейчас.
То есть люди просто делятся тем, что они сейчас, что у них возникает, свободные ассоциации, они исследуют мысли друг друга, возможно, даже конфликтуют из-за мыслей, и одновременно с этим следят за второй задачей, то, что они чувствуют, мыслят, и как это происходит.
Не совсем так. Задача, есть первичная задача. Что такое первичная задача? Это та задача, ради которой группа сформирована, и без существования которой она распадется, не выживет. И участники приходят на конференцию изучить групповую динамику. Это мы слышим. Просто кто-то, каждый изучает эту групповую динамику уже для своих личных целей, там, для того, чтобы лучше понимать команду или для того, чтобы лучше выстраивать отношения с партнерами, неважно, с бизнес-партнерами либо с партнерами по жизни, межличностные отношения в группе или между группами. И дальше уже благодаря тому, что на конференции есть разные группы, есть малые группы, как Ирина сказала, аналог отделов или любой другой малой группы. Есть большие группы, которые могут представлять из себя представителей малых групп, что происходит в организации, где люди, собираясь вместе, границы малых групп размываются, да, и люди становятся одной большой группой. И человек себя исследует, тот же самый человек, он исследует свое поведение в малой группе, в большой группе, или когда происходит часть мероприятий, часть конференции происходит, когда можно поисследовать взаимодействие между разными группами, как одна группа взаимодействует с другой и какое влияние это оказывает на всю организацию в целом. Возвращаясь к первичной задаче. Первичная задача звучит как исследовать групповую динамику здесь сейчас через мысли, чувства, поведение свои и других участников. Поскольку люди приходят со своим бэкграундом существования в разных других ролях, они, как правило, в этой новой группе начинают действовать, ведь новая группа – это всегда тревога, стресс, и хочется ухватиться за что-то знакомое, а они хватаются за тот опыт существования в ролях, который у них был до того, как они пришли в эту незнакомую группу. И тем самым они как бы изучают и предъявляют не то, что происходит здесь сейчас, а то, что с ним происходило там и тогда. Это вызывает определенный конфликт, во-первых, с самой задачей, а во-вторых, с тем, как видят эту задачу другие участники. Ну и тем самым создается то самое групповое поле, которое очень сложно описать словами, потому что все бессознательное — это не про слова. Все бессознательное — это про проживание здесь, сейчас и в моменте. Поэтому через вот это существование здесь, сейчас и в моменте люди начинают видеть групповое поле, которое создается, и как они могут влиять на это групповое поле.
Я причем вас понимаю, потому что у меня был опыт какой-то участия в малой группе. Как раз Екатерина Шаповалова вела такие группы. Я там как-то вот плюс-минус за этим был, следил. Но я пытаюсь встать на позицию человека, который нас слушает. Он такой, обучение на опыте, какие-то задачи первичные. То есть я там буду испытывать разнообразные чувства и эмоции, а все-таки что я получу в конце? Опыт существования, проживания в этом коллективе и что? Как мне это поможет потом? Есть ли у вас какой-то пример, может быть, полученного инсайта у какого-то человека, не будем называть этих людей, который помог ему разрешить какой-то внутренний запрос, конфликт, и после участия в такой конференции пришел, вернулся в коллектив, и это ему помогло что-то сделать? Вот, ну, один-два примера, чтобы, по крайней мере, у людей появилась какая-то опора двигаться с нами дальше. А то, я думаю, сейчас уже минут 15 мы обсуждаем, и они уже такие уж повяли, давайте я переключу на другой подкаст. Что-нибудь такое, примерное, понятное для тех, кто еще не участвовал.
Я можно, наверное, сначала отзовусь там с большего к меньшему, потом к примерам.
Да.
Мы забыли еще упомянуть, или как-то не оказалось для этого момента, про то, что в каждой группе, в любом дизайне, который есть, всегда есть консультант или два. Я имею в виду, что консультант от самой системы. То есть участники у нас, они приходят, и эта система, в том числе в системе конференции или в системе программы, есть консультанты, которые на ней работают. И в каждой группе тогда есть вот этот вот ведущий там консультант или два, которые как раз и помогают увидеть тот уровень, который обычно участникам не виден.
Они его проговаривают словами. Да, да, то есть я вижу конфликт, который не озвучивается, но напряжение мы видим.
Например, так. И если мы привыкли в наших организациях, в наших ролях видеть что-то нам привычное, например, те же самые конфликты или взаимоотношения, то, как мы привыкли, то консультант как раз дает вот этот вот невидимый в моменте всем пласт просто потому, что он в другой роли, и у него есть навык. Он показывает группе, какие групповые процессы идут за тем, что сейчас происходит. Один раз показывает, другой раз показывает, в одном формате, в другом формате. То есть к концу самой конференции или программы у каждого участника набирается уже опыт, понимание.
Чемоданчик такой, идентификация вот таких бессознательных действий.
О, оказывается, вот это вот то, что я делаю, это на самом деле про что-то другое.
Оказывается, Василий, который меня каждое утро поздравляет и говорит «привет», на самом деле у него конфликт со мной. Иначе бы он на меня вообще внимания не обращал. Спекулируем, но мы это знание приносим уже в организацию или другую социальную группу и научаемся это отслеживать. То, чему раньше не умели.
Абсолютно. Более того, через наше индивидуальное какое-то понимание, ощущение динамик, там проявляются еще выведенные прекрасным психоаналитиком Бионом принципы нерабочих групп. То есть мы еще через то, как проявляются люди или как проявляется динамика, понимаем, вообще группа рабочая, она цели-то достигнет, или это без вариантов, и люди так и будут пробуксовывать, потому что мы как раз знаем примеры того, что люди, например, собираются на совете директоров и обсуждают все, что угодно, но только не ту тему, которую им нужно решить. Не только на совете директоров, да, в любых командах. И это означает, что это идет, ну, какая-то важная тема, которая избегается, да, и никому не хочется к ней притрагиваться. Я не знаю, например, бюджет, обсуждение бюджета или обсуждение найма и увольнения людей. Или мы, например, можем посмотреть на партнерские взаимоотношения, неважно, какое количество партнеров, там двое, трое или четыре партнера в бизнесе, да, про что на самом деле их отношения.
Ну, то есть мы как раз научаемся тому, чему нас должны были научить мама с папой, школа, садик, коммуникации внутри социума. Нерабочие группы — это группы базовых допущений?
Да, то есть у нас люди выходят тоже с пониманием того, как идентифицировать? Вообще их команда рабочая или нерабочая?
И симптомы. Они научаются видеть симптомы, да, симптомы, а айсберг придется разбирать самим.
Да, потому что можно очень долго вообще что-то обсуждать, если не знать симптомы. Если знать симптомы, можно сразу увидеть симптом и сразу его разобрать и сделать команду достаточно оперативно рабочей. Вместо того, чтобы тратить недели, годы на то, чтобы тратить средства, время, свое, людей, компании для того, чтобы пребывать в этом процессе, который не рабочий на самом деле, ни к чему нас не приведет.
Да, для слушателей. Группа базовых допущений мы разбирали в двух эпизодах с Дарьей Одиноковой в первом сезоне, 15-14 выпуск. Найдите время, послушайте, там как раз примеры того, как могут быть рабочие, нерабочие группы, исследования в этой области. Может быть, станет еще более понятно.
Я хотела поделиться вот вообще практическим примером. На самом деле, я его люблю приводить, потому что он такой и лично для меня оказался таким полным инсайтов и открытий. И это про то, что как на меня влияют разные группы. И это вот та ценность, которую точно можно вынести из конференции, когда ты участвуешь в разных группах и понимаешь, какой эффект это на тебя оказывает. Ну, помимо того, что и ты какой-то эффект оказываешь. Но я хочу поделиться примером. Когда я участвовала в 2019 году в конференции «Твисток», это классическая двухнедельная конференция, которая идет на английском языке, и у меня были большие сомнения в уровне моего английского, как я вообще смогу все это выдержать, вынести. И что для меня было очень любопытным, что в разных группах мой уровень английского был разным. Ну, вроде Даже я с одним и тем же набором навыков, но в одной группе я все хорошо понимаю, и меня хорошо понимают, в другой группе я испытываю огромные сложности с тем, чтобы понять и взаимодействовать с участниками. И это как раз хорошая иллюстрация того, как можно через такой опыт понять, что конкретно в групповых процессах вынуждает меня чувствовать и вести себя по-разному. Да? Тем самым мы можем определить свои защитные механизмы, понять, какие проекции мы на себя вызываем, какие проекции другие на нас накладывают или мы на других накладываем. И это, конечно, бесценный опыт, который невозможно развить уже после конференции. И это то, чем делятся с нами участники, что они совершенно иначе начинают себя чувствовать в любых отношениях, в которых они оказываются после конференции.
И мне здесь хочется, наверное, добавить про пример и внести еще одну составляющую вообще нашей и сегодняшней жизни и составляющую часть программы. Я как раз смотрела просто сейчас на обратную связь, пролистывала ту, которую мы публикуем обычно, или ту, которую участники делятся, и обратила внимание на то, что многие говорят про то, что они научились взаимодействовать с неопределенностью, да, потому что такое неопределенность? Ну, она существует сейчас вот в нашем контексте, в котором мы живем, потому что все очень непредсказуемо. Организации сейчас очень динамично развиваются, или с ним динамично что-то происходит, очень много изменений, очень много неопределенности. Когда люди попадают на программу, они, в принципе, тоже сталкиваются с неопределенностью, потому что это новая команда, условно говоря, возьму слово «команда» в кавычки, в которую они попадают. И там можно поисследовать, в том числе даже поисследовать, как поисследовать, почувствовать, понять, как я вообще, я и неопределенность, или группа и неопределенность, как мы существуем, сосуществуем. Вот эта вот неопределенность, которая появляется, какую роль она во мне мобилизует, да, в какую роль я попадаю в этой неопределенности.
Но обычно людей трясет.
Ну, а оказывается, что разные люди очень по-разному реагируют на неопределенность. То есть нам кажется, что людей трясет, да, но некоторые себя чувствуют очень устойчиво именно в неопределенности, да. И тогда интересно, почему мой сосед чувствует себя в неопределенности устойчиво, каким-то таким концентрированным и мобилизованным, а я, собственно говоря, начинаю расползаться, меня трясет, и я не понимаю, что делать. Да? Uh-huh. И у нас, например, была обратная связь. К нам приходят очень разные люди на программу с очень разным бэкграундом. То есть это прямо действительно очень какой-то там, например, интересный бизнесовый, там создание собственного бизнеса, большие заработанные деньги. И вот появляется интерес к тому, а как же мне вообще дальше управлять теми процессами, командами, которые у меня существуют, или это HR, про которые мы говорили, и так далее. Но есть люди с рынка, которые работают корпоративными большими заказами, например, или корпоративными программами. У нас вот был Марк Кукушкин, который создатель фестиваля Пирка. Это совершенно потрясающая работа, конечно, которую Марк делает.
Я его больше знаю как человека, который рекомендует корпоративные племя, корпоративную антропологию.
Да. И здесь у нас какая-то тоже вот такая, наверное, общая состыковка в плане, ну, какое-то общее поле, понимание, может быть, поля. И я стала говорить, что Марк, он создатель фестиваля Пир, практики развития открытого тренерского университета, акционер компании Best T&D Group.
Ну, это не реклама, сразу предупреждаю.
Да. Но просто интересно тоже его обратная связь, потому что он говорит о том, что наблюдение за собственными действиями и выборами в ситуации высокой неопределенности, как будто бы такое распредмечивание прежнего опыта. Вот Таня говорила про то, что мы приходим в наших прежних ролях, и тут мы начинаем изучать, а что же у нас за роли такие, да? И способы активации или мобилизации тебя как лидера группой. То есть вдруг оказывается, что мы не только какую-то роль играем сами по себе, а оказывается, что эту роль нам группа может
как повесить.
Повесить, да, или наделить нас какой-то ролью. И тогда это вообще новый мир открывается, что оказывается, не я выбираю эту роль, или могу не я выбирать эту роль, это может другая группа выбрать мне такую роль, или я вдруг попадаю в какую-то роль, в добавление к тем ролям, которые там уже есть. Я как будто бы там, мне необходимо проявиться как-то, чтобы другие роли как-то уравновесить или что-то поделать с ними.
Мне это напоминает фразу «короля делает свита». Свита наделяет его правами быть королем.
Она же и забирает.
То есть здесь лидер и группа – обязательные условия. Не может быть лидера без группы, и группы без идеи их объединяющей, лидера их объединяющей, ну, в каком-то виде.
Да, и я здесь еще хочу выделить. У нас эта ниточка в разговоре звучала, но мне хочется ее сделать ярче. На мой взгляд, группа Relations Conference — это чуть ли не единственная история, когда ты можешь потренировать свою негативную способность. Негативная способность — это как раз устойчивость к неопределенности, уметь быть, принимать эту неопределенность и отказаться от собственного опыта и позволить проявиться чему-то новому из бессознательного, из чувств, из эмоций, из образа, из бессознательного группы. Очень часто я слышу в своей практике вопрос, а как потренировать эту негативную способность? Хорошо, легко его задать, но не так просто на него ответить, да, потому что сказать просто, ну, потерпи, дай проявиться новому, это невозможно, да, тревога
от неопределенности. Побудьте в этом, обычно психологи говорят.
Да, побудьте в этом, пусть будет так, пока так. Это довольно сложно сделать. А когда ты в 4-дневном интенсиве, ну или тем более в 2-недельном на классическом, ты научаешься с этим жить, и это тебя перестает фрустрировать, и твой уровень тревоги тебя уже не парализует. Ты можешь с этим обходиться и оставаться в контакте с людьми. Это позволяет проявиться творческим процессом. Да? Люди начинают экспериментировать, легче брать ответственность, легче брать лидерство и так далее. То вызывает прям грусть и грустную, да, когда зачастую слышишь, и не только нас, на наших воркшопах мы это слышим, а и в бизнес-среде, усталость от лидерства. Люди устали быть лидерами, потому что на лидера очень много ожиданий, проекций через такие форматы. Можно как раз поисследовать, а как можно отдавать лидерство так, чтобы не страдать от этого лидерства, да, а оставлять как бы, вот эту энергетическую составляющую лидерства и разделять ее с другими.
Мне здесь хочется еще сказать, наверное, вот про лидера и про его, про лидера и про команды и про их реакции на неопределенность. Я еще, правда, по-прежнему держу вот эту закладку, и мне хочется немного рассказать про то, как же выглядит метод, и про то, что Фрейд, он говорил про человека, ну, в данном случае можно говорить про лидера, который влияет на команду, а Бион, он говорил про то, как группа влияет на... как группа целиком влияет на индивида, да? И вот этот вот метод из этой книги, который как раз я показывала, он говорит про то, что наверху у нас стоит одно из направлений — это Фрейд, а другое из направлений — это Бион и Левин, который говорил про, ну, про поле, про систему, и как это вниз спускается через различные исследования и объединяется в психодинамический подход, когда мы говорим, что это не только или человек, или группа, мы говорим, что это и человек, который влияет на группу, и группа, которая влияет на человека. Но вот еще раз повторюсь, что как будто бы мы никогда не смотрели вот в эти знания про то, что если лидер наш будет осознан, про то, как появляется его роль, как группа влияет на его роль, и как его роль влияет на группу в том числе, и он влияет на группу. Если у лидера любого, на любом уровне, да, мы там в семьях лидеры, в группе друзей лидеры, в отделе лидеры, формальные или неформальные, здесь дальше идет в зависимости от сложности системы, да, если человек у нас обладает такими знаниями, он может по-другому выстраивать свою жизнь, работу, взаимоотношения, достигать больших успехов в карьере, создавать более здоровые рабочие команды, создавать быстрее те продукты, которые он хочет создать, достигать целей каких-либо угодных, там, миссионных, либо финансовых, быстрее и проще, с большим удовольствием, я бы сказала, да, потому что когда конфликт распаковывается, проявляется больше энергии, которую можно на творчество направить или на достижение всего, чего человеку захочется. Да, это, наверное, одна вот такая часть, который мне хотелось сказать. И к этому же мне хочется сказать там, к человеку и группе и человеку про то, что когда происходят времена неопределенности или стресса, можно по-разному реагировать. И это мы тоже говорим про осознанность, что как будто бы и человек, и группа могут пойти по регрессивному стилю.
Ну, откатиться назад в эмоциональном плане, да, начать в истерике биться, регрессивно.
Да. Либо и человек, и группа могут пойти по прогрессивному, и это тоже определенный подход, которому можно научиться, да, как бы, что мне делать в группе, что группе делать, когда наступают вот эти времена неопределенности. То есть прямо вот есть определенная методика, как с этим можно взаимодействовать. Не то, что мы хотим сказать с Татьяной, что все это просто, приходите, да, 4 дня, мы вам все вас научим, но это огромный пласт знаний, который уже поможет вам выйти, там, участникам выйти на следующий совершенно уровень управления собой и командами, и организациями.
Поэтому у нас есть участники, которые ходят конференции за конференцией, ну, да и мы сами тоже регулярные участники, не только ведущие, но и регулярные участники разных конференций.
Это не похоже на навязчивое повторение?
Нет, это похоже скорее это похоже на то, что с каждой новой программой, не то, что там все ходят
глубина поднимается того проработки, которая есть.
И ширина. Ну, то есть, например, вот если мы говорим уже про реальность, которая у нас там будет происходить в ближайшее время, у нас две программы есть в апреле, одна в Москве, другая в Казахстане. У них разный формат. И посещение одной программы и другой программы, оно как будто бы дополнительно идет друг к другу. И люди приходят к нам в Москву, потому что в Москве мы даем в наших программах открытых еще и теорию ко всему прочему, что немножечко как
про Биона, Фрейда и близких к ним.
Да, и про этих всех, и про их друзей.
Ну, вот. В понятном для бизнеса стиле, ну, понятно.
Абсолютно, да. А когда мы делаем программу в Казахстане, это дает нам возможность исследовать большее количество динамик, потому что там у нас большая группа, там люди из разных компаний, разных организаций и разных уже сейчас, наверное, стран, потому что это Казахстан и Россия, и какие-то еще другие страны приезжают. И там наши коллеги из Тавистока, да, то есть там расширяется опыт и добавляются знания. Это не только углубляется, но и расширяется. То есть я становлюсь еще более осознанным лидером.
У меня следующий вопрос. А можно ли это как-то затащить в организации? Понятно, можно прийти как-то раз в год поработать, но если хочется организацию выстраивать в адаптивном стиле.
Для организации, безусловно, мы балансируем тем уровнем неопределенности, который есть в корпоративных программах, потому что когда мы говорим про участников одной организации или одной команды, то там задача немножечко другая. Мы используем методы и форматы Group Relations Conference, но адаптируем это под ту задачу, которая есть в конкретной команде или в конкретной организации. И учитывая, что участники уже имеют общий опыт, им скорее нужно этот опыт чуть трансформировать или углубить, или сделать эффективнее, чтобы они ходили, допустим, по одним и тем же поведенческим паттернам, и эмоциональным в том числе. Помогаем через наши корпоративные программы людям осознавать, как они создают ту культуру в организации, которая у них есть, те межличностные связи, которые у них есть, как они выстраивают отношения со своими стейкхолдерами, как конкретная команда выстраивает отношения с другими командами внутри организации. Методы Group Relations Conference, они помогают это сделать.
Для меня это звучит немножко тревожненько. Я представляю организацию. Может быть, я не во всех хороших организациях работаю, в которых это можно затащить, но как если бы здесь должно быть очень сильное доверие между участниками.
И формат корпоративных программ, он в том числе это доверие создает. Опять же, вот буду опираться на то, что Татьяна говорит. Она сказала в самом начале, что мы адаптируем под каждую организацию, под конкретный запрос. И понятно, что команды в разных организациях, они на разных уровнях находятся. Даже внутри одной организации команды могут на различных уровнях находиться. Что мы говорим про уровень, мы можем говорить про осознанность, про уровень доверия, который там есть, сколько времени они вместе провели, в каком периоде трансформации либо стагнации они находятся. Да? То есть это очень такой живой процесс. И метод, он как раз позволяет работать с живым процессом и создавать в организации, помогать им создавать то, что им нужно под их запрос.
А есть какие-нибудь примеры, вот чтобы вот чуть-чуть больше было ясности, какие запросы могли быть, возможно, и какие результаты были получены?
Ну, например, один из примеров — это вот мой совсем недавний опыт работы с командой. В основной темой было про то, что сейчас у них происходит очень большое расширение. Организация, собственно говоря, практически приглашает к себе внутрь небольшие такие команды. И вызов как раз в том, чтобы та корпоративная культура, которая была, могла принять тех людей, те команды, которые приходят, и при этом остаться устойчивой или какой-то, или как-то меняться для того, чтобы это... Потому что все равно компания очень сильно меняется, когда туда заходит большое количество новых людей. Ну и другой запрос, с которым мы работали, это про то, что, например, люди работают наоборот, да, прям противоположно, что люди работают в организации 10 плюс лет, вот, ну некоторые новые пришли, там работают 2-3 года, ну вот такая организация даже сейчас, да. И что им делать, как вот этот вызов, когда команда в своих нормах, которые были созданы годами, уже перестает быть эффективной просто потому, что там нету свежего какого-то взгляда, да, вот эта вот возможность посмотреть на те нормы, которые у них созданы, почему, да, и что можно в этих нормах поменять для того, чтобы создать что-то новое без, например, без увольнения людей и привлечения какого-то нового потока, да, что можно с этой старой командой сделать.
Мне захотелось провести еще один пример одной команды, где, значит, наблюдалась следующая динамика. С определенной регулярностью команде не удерживался один человек на определенной роли.
Нанимали каждый раз разных.
Каждый раз нанимали на эту роль, и из этой роли человек увольнялся через какое-то время.
Прекрасный пример часто в моем опыте был, да.
Идея, как бы гипотеза команды до того, как она пришла на работу со мной, была в том, что, может быть, у нас такая токсичная среда внутри, что мы вот, у нас новички не уживаются, да, то есть у них гипотеза была, что не уживаются новички, потому что команда сама по себе достаточно давно и долго работала, и они свои отношения считали, собственно, доверительными, открытыми и так далее. Но вот что-то новички не приживаются. Но, как выяснилось, как раз анализ групповой динамики показал, что дело даже не в людях, которые приходят, не столько в их корпоративной командной культуре, а конкретно проекция их на ту роль, в которой человек не удерживался. После того, как было понимание, была проведена работа, разговор такой глубокий, серьезный о том, какая проекция у команды и зачем им нужна эта проекция, да, на конкретную роль, это ослабило эту проекцию, да, и процессы немного изменились.
Я можно еще быстро приведу два примера, потому что мне кажется, что здесь полезно, может быть, организациям, как раз, может быть, представителям организации, которые будут это слушать, или представителям систем, как бы, возможно, увидеть свои какие-то внутренние конфликты, с которыми мы можем работать. И это, например, один из самых ярких конфликтов, это между, ну так обобщим, между фронт-офисом и бэк-офисом. И тогда здесь тоже под этим есть какая-то определенная история, которую мы через программу можем распаковать. Это очень часто во многом про роли, про взаимодействие, проекции в том числе, и про какие-то другие аспекты, которые этот конфликт держит заряженным. То есть мы с этим работаем. Другая история. В прошлом году мы работали с командой, в которой неожиданно выяснилось, что в ней есть очень специфическая иерархия, которая совершенно не зависит от тех ролей, которые, как бы это сказать, официальных ролей и должностей, которые существуют. Оказалось, что есть какой-то такой глубокий скрытый процесс, в котором иерархия выглядит совсем не так, как она на должностных инструкциях. Да? Мы увидели вот эту иерархию скрытую, и была возможность посмотреть на нее и дальше уже делать что-то с тем, что мы нашли. То есть делало отношения в команде гораздо более доверительными, прозрачными, и здоровыми. Пока мы с вами разговаривали, сейчас где-то около полутора часов находимся, да, наверное, в записи, может быть, чуточку поменьше. У нас пришла одна регистрация на Казахстан, одна регистрация на Москву на апрель и один корпоративный запрос. Несмотря на то, что вот мы с Таней потом после нашей записи встречаемся еще с одним корпоративным клиентом, да, что говорит о том, что, в общем-то, ну, хочется, с одной стороны, похвастаться, а с другой стороны, как бы к реальности тоже отнестись. С одной стороны, опыт наш существования программы на рынке 5 лет уже как бы позволяет нам иметь такой поток клиентов, а с другой стороны, мы можем прямо сейчас сказать, что за последние несколько месяцев, за последние полгода интерес очень к этой программе, к этому методу возрос, потому что реально стало понятно, что этот инструмент, он действует достаточно быстро, скажем так, да, и можно быстро распаковать те сложности, которые есть в организации. Саш, вот ты спрашивал про то, сколько людей прошли наши программы.
Да, да, сколько было групп, сколько людей прошло.
На самом деле, наверное, даже как-то со статистикой нам еще хорошо было бы подготовиться, но мы каждый год делаем 4 открытые программы в Москве и 2 за рубежом приблизительно, да.
Ближайшая когда будет в Москве?
Ближайшая в Москве будет 18-21 апреля, и ближайшая вне Москвы будет в Казахстане 3-6 апреля, то есть это уже достаточно скоро. Вот. И в каждой программе у нас приблизительно 30-35 участников. Ну, то есть у нас где-то, наверное, я думаю,
120 в год, плюс-минус.
Да, я думаю,
только в Москве, плюс еще региональные там.
Да, я думаю, что где-то за время существования, вот с того момента, как мы привезли метод, у нас где-то 500 плюс 500 плюс людей, которые
участников
прошли...
было. Есть ли какой-то наиболее распространенный запрос, к которому приходят на конференции, или наиболее частый, не обязательно самый такой масштабный? И что потом с людьми и с этим запросом случается?
Самое частое, что мы слышим, запрос может звучать в том или ином виде, но его можно свести к этому ответу. А как управлять групповой динамикой? И под этим управлять, конечно же, мы в первую очередь слышим, а как контролировать групповую динамику? Тем самым видим противоречие, да? Да, потому что слово «динамика», она не про фиксацию, а это как раз противоречие слову «контроль». Поэтому люди на старте, они могут озвучивать свой запрос вот, и фантазировать о том, что этим процессом, динамикой можно управлять. В финале, во-первых, людям спокойно с тем, что они динамикой не могут управлять, а динамика — это течение жизни, и это даже где-то интересно, любопытно и творчески, все, что об этом мы говорили до этого. Но, тем не менее, то, как можно влиять на групповую динамику, участники получают на этот вопрос ответ и понимают, каким образом можно влиять. Влиять, конечно же, можно через какое-то свое проявление, через голос, через действие, через взаимодействие. То есть для того, чтобы влиять на групповую динамику, нужно присутствовать в этой группе тем или иным образом. Даже отсутствуя можно присутствовать. И тем самым влиять. Но управление своим влиянием — это как раз через звучание, через голос, через активацию там, тех мыслей, чувств, которые есть.
Давайте перейдем к завершающим рубрикам. Начнем с этого, с расслабляющего. Если бы вы могли представить Group Relations Conference в виде метафоры, на что бы это было похоже?
Мне очень нравится метафора конференции, которая была, проводилась в Лестере в 23-м году, и я была участником. И там в названии конференции было слово reticular. Это про кровеносную систему. И мне вот очень отзывается и представляется Group Relations Conference. Это как кровеносная система, которая не видна. Да, вот эти бессознательные процессы в системе, их не видно, но без них невозможно существование вот всех тех социальных процессов, отношений, которыми мы живем.
Тот имидж, который у меня возникает, это вот некая такая спираль, причем не та, к которой мы привыкли, там, а-ля спиральная динамика, да, вот именно в одной плоскости находящаяся спираль, может быть, в таком вот немножко космическом таком формате, где как будто бы все одно связано с другим, но при этом составляет большое целое, в котором одни части видны, другие не видны, потому что какая-то часть спирали находится внутри, может быть, ее не видно, какая-то снаружи, да?
У меня метафора появилась сегодня в виде тоже вот спирали видны, сети видны и так далее. Это знак бесконечности. По ней как будто вот поток чего-то вот несется. И капельку вот туда вот добавив, оно поменяет все. И вот этот знак бесконечности — это человек и социум, в котором он вращается. Поменяешь социум — и поменяется человек, поменяешь человека — и поменяется социум. И та метафора, которая была, не помню кто-то, как по капле можно изменить океан. Вот по мне, вот по капле можно изменить этот знак бесконечности. Топ-5 вредных советов лидеру, который захочет пройти обучение через опыт Group Relations Conference.
Номер 1 – это приходить на конференцию и вести себя из позиции «я вообще все уже знаю, я человек опытный, и сейчас я вам это докажу». Это вот... Если говорить про вредные советы, то это, наверное, точно совет номер 1. Если руководитель отправляет своих сотрудников на GRC, но не идет сам. И есть такие яркие участники, вспоминаются, да, которые каждый день требуют, а когда уже дадут теорию? Хватит уже проживать этот опыт, дайте мне знания, дайте теорию, дайте концепцию, не могу без них. Вот, например... Ну, конечно, регресс-то сильный, когда люди попадают в группу, и хочется хоть на что-то опереться.
Пример про то, что та система, которая создается здесь, на этой программе, она никакого отношения не имеет к моей реальности. Вот это бывают какие-то такие... Не-не-не-не-не.
Относиться к этому, как к тому, что не имеет реальности в голове человека, который пришел. То есть вы пришли, у вас своя реальность, она самая верная.
Ну и, наверное, это... посетить только часть мероприятий и не дать себе возможности, шанса прожить все, потому что дизайн конференции все-таки выстроен всегда таким образом, что нужно прожить все, и тогда пазл сойдется. Когда человек кусочек прошел, не выдержал неопределенности и ушел, ну или по разным причинам, конечно, он себя лишает этого опыта, поэтому если про вредный совет, это идти только на часть мероприятия.
Что забираете с собой? Если что-то, что у вас появилось в качестве инсайта, озарения, может быть, вы это уже знали, и хочется вот с этим тоже уйти.
Наверное, все больше и больше могу здесь соединиться. Я, возможно, не объективный, конечно. Возможно, мой взгляд не объективен, но я все больше и больше вижу. У меня очень много, во-первых, у самой страсти лежит к этому методу. И сейчас, пока мы с Татьяной рассказывали, и, Саш, я слушала твои вопросы, я все больше думала про то, что, конечно, это уникальный метод. Не только, понятно, что для организации, да, но очень во многом для организации. Он очень интересный, он очень необычный.
В очередной раз поняли, что правильно занимаетесь этим.
Абсолютно.
Надо было с самого начала туда идти.
Да, да.
Хорошо. Конечно, но это тоже неплохо.
Большие перспективы очень у самого метода в России, у организации, которые этот метод попробуют.
Для меня бесценно просто, что появилась возможность об этом поговорить публично, потому что мне кажется, что важно такой вести просветительскую работу о том, что такие методы существуют, да, на систему влиять можно. И чем больше людей будет чувствовать, что они могут на что-то повлиять, пусть на какой-то только на свою каплю. Но для меня в этом большой смысл того, что мы делаем. Для меня вот эта возможность этого разговора, подтверждение того, что правильно мы сделали, что мы придумали этот разговор. И, Саш, тебе спасибо большое, что ты поддержал нашу идею.
Всем, кто нас дослушал, я очень надеюсь, что мы сегодня пытались и смогли объяснить важные, порой даже непонятные темы. Кто дослушал, спасибо большое. Лайки, шеры, репосты всегда приветствуются. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо.
Всем хорошего дня. До свидания.
До свидания.
До свидания.